Корякин за спорт.
Добрый-добрый вечер всем тем, кто присоединился к нам только что. Я Кирилл Зангарис и Сергей Корякин, передача «За спорт». В гостях у нас знаменитый полузащитник «Локомотива», «Челси», «Бордо» и сборной России еще многих клубов Алексей Смертин. Еще раз здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Говорим о футболе, говорим о чемпионате мира, говорим о «Буралане». Кстати, опять хотел сказать, вот опять пересечение шахмат и футбола.
Я видел эту доску у него, у Кирсана. Он приглашал нас. Мы уже тогда одной ногой были в высшей лиге, в РПЛ. Я вот он пригласил. Не помню, с кем недоигранная партия, но он настолько...
С Фишером, наверное.
Может быть, да.
Вот, ему настолько горделиво было вот показать, что вот она, недоигранная. И потом Сити-Чес, который он построил. Я там жил, но уже как приглашенный гость. Когда был во Франции, по-моему, или в Англии уже играл. Пригласили там. К сожалению, ушла та плеяда игроков, та команда. И, с другой стороны, калмыки, которые тебя встречают, либо в самолете, который летит на... Как Бродский, самолет летит на Уэст. Далеко от этих мест. Вот. И вот те ребята, калмыки, которые до сих пор еще сравнивают 98-й или, 97-й года. Потому что два было года. Яковенко был и Шевченко. Один вывел команду, сделав нескольких футболистов героями калмыки. Мы обыграли «Спартак». Представляете, два ордена дали. И было до этого героев, по-моему, 6 или 5. Вот, а мы обыгрываем «Спартак» у себя дома. Один отражает пенальти, другой забивает гол. Их делают героями, нас почетными жителями Калмыкии. Вот, и Кирсан приезжает лично, там, на день рождения мы праздновали нашего партнера по команде Юру Аксенова. Приезжает, поздравляет, настолько был счастливый. Вот, что удивительно просто.
Ну, Кирсан Николаевич молодец, он большую работу и по шахматам тоже проделал. Он же был долгие годы президентом Международной шахматной федерации. Да. Да, и огромное количество турниров при нем появилось, Кубки мира, там различные чемпионаты мира по новым версиям, вот в этом плане. Вот
мне всегда, я же такой дотошный, наверное, любопытный, а вот мне всегда хотелось спросить, а почему калмыкия и шахматы? По сути дела, он инфантино был.
Я думаю, что...
В области там... Блаттер, в области шахмат.
Это просто сказались какие-то личные связи, знакомства, там, ну, не знаю, с Карповым, с Фишером, может быть, еще какие-то. И, наверное, просто любовь к шахматам. Кирсан Николаевич-то, в принципе, хорошо играет, я с ним играл.
Но я с ним общался, кстати.
Не поддавался?
Посмотрите.
Нет.
Посмотрите, если вам будет интересно. В интернете одно из интервью Кирсана начинается со слов, что Смертина из Луцкого Россия открыл я.
Скромно.
Я соглашусь. Я соглашусь, потому что Уралан открыл для меня дорогу именно в большой футбол. До этого я был в Ленинск-Кузнецкой «Заре». Я не знал, что такое оборонительные качества. Я не знал, как играть на команду. Я думал исключительно в тот момент, когда тебе мяч попадал в ногу. Вот и все. И здесь я попадаю в «Уралан» и понимаю, что это совершенно другой уровень. Хотя, в принципе, одна лига была. Просто одна команда выходила из этой лиги наверх, а другая где-то в середине была. Все, казалось бы... И он открыл для меня вот дорогу в большой футбол. Он, там, Яковенко, болельщики, которые сидели на деревьях. Они, блин, на горке сидели. Там не было трибун, на горке не было места. Они вот, залезали на ветки и оттуда наблюдали со нами.
Тот, куда мог, да?
Да.
Не, ну вот с Кирсаном, о Кирсане можно целую передачу говорить. На самом деле я с ним сделал несколько шикарных интервью. Вот, прошел с ним выборы, 3 раза был на выборах, когда он боролся то с Карповым, то там с Каспаровым, то последний раз с Дворковичем. Это интереснейшая личность, Сергей тоже очень много общался. Но только одна история, что он, его забрали инопланетяне, он такой пиар себе сделал, и он реально, по крайней мере, делает вид, что он верит в это, и он мне говорил, что да, он прекрасно помнит, как его из квартиры забрали, общались с ним, вот, так что вот такой Кирсан Николаевич, да.
Предлагаю вернуться на землю и обсудить. Алексей, какой у вас самый памятный матч в сборной России?
А их 2-3. Знаете, 3.
Один я могу угадать.
Да, 2 даже угадаешь.
Ну, первый, наверное, победа в Париже.
Да.
Да, это мы все проснулись счастливыми на следующий день. Угу. И второе, это трагедия, наверное, в Лужниках, где мы проснулись несчастными на следующий день.
Да. Ну, а третий, это, естественно, дебют, безусловно, в сборную. И удаление. Две карточки, причем вторая карточка за симуляцию. Ворвался в штрафную и слишком сильно подогнул ноги в коленях. И арбитр, если там посмотреть хронику, он две головы выше меня, просто-напросто как промившийся ученику показывает желтую карточку и красную.
А это в каком матче было?
С Исландией мы играли в Рейкьявике. Когда Юра Кофтон забил свои ворота.
Да, я...
А Стас Черчесов в прошлом не только замечательный голкипер, но и тренер, очень сильно меня, скажем так, поддержал в кавычках, когда я плевно сидел первый матч, дебют. Причем играл неплохо, как мне показалось, по крайней мере. Он заходит и говорит: ну что, молодой, хорошо дебютировал. Я думаю, елки-палки, вот это поддержка.
Ну, на самом деле, я скажу, что, может, кто из наших слушателей, Сергей еще тогда был маленький совсем. Я считаю историю этого отборочного турнира, вот лично для себя, одних, так скажем, вдохновлений и самых больших разочарований моих болельческих, потому что невозможно начать турнир с трех поражений, потерять все шансы на первое место, уже фактически доигрывать, и перед последним матчем за 3 минуты до конца быть уже на этом чемпионате Европы. Вот
мне кажется, больше даже поражений было. У него, у Бышевца, было 5 или 6 поражений. Одно поражение самое крупное. Я нечем хвастаться, но единственный человек, который участвовал в 2 самых крупных поражениях нашей страны, это ваш покорный слуга.
Португалия.
Португалия 1-7 еще капитаном даже был. Вот. И 1-5 бразильцам, когда мы в Форталезе играли, так, 3 самолетами добирались. Но это даже не оправдывает нас в любом случае. Мы приехали, полный стадион, нас 5-1 обыграли. Они.
Не, ну на самом деле, тот отборочный цикл все равно начать с 3 побед. Красивейший гол Кофтона в свои ворота. Так нападающий не забивает, как Юра забил. Да, и после этого меняют Бышевца, ставят Романцева. И матч в Париже. И давайте вспомним об этом, я не знаю, что вот я просто не представляю, что чувствовали игроки, когда они обыграли действующих чемпионов мира в Париже. Но это я не, ну, мало с чем можно сравнить. Причем, не знаю, какой-то Панов матч жизни сыграл просто.
Вот там, мне кажется, цепная реакция была по той причине, что мы понимали, мы не можем ничего сыграть. Хотя...
Сергей, я объясню. Для того, чтобы сборная вышла на чемпионат Европы после 3 поражений, нельзя было сделать ни одной ничьи в оставшихся матчах. А играть было матчи 6, если не ошибаюсь.
Да.
Или 7.
Да, первая игра под руководством Романцева, это была Армения. Мы играли там на Раздане. На старом стадионе Раздан.
По-моему, его довольно легко выиграли.
Да, напряженно было, но выиграли, по-моему, в 2 или в 3 мяча. Тихонов забил. Я тогда пропускал матч, ну, потому что получил красную карточку. Была Андорра у нас, была Армения дома. И, конечно, вот этот матч с Францией. Я тогда помню, мы тогда все игроки делили номер с кем-то.
Ну, конечно.
Да. Мы играли в Локомотиве с Юрой Дроздовым, который отличился в заключительном матче против Украины, потому что действовал персонально против Шевченко и справился. Если бы не мое нарушение, вот Шевченко был бы в тени. Но он сделал свое дело в конце. Когда забил там, за шиворот.
Но если честно, я очень рад, что не был на стадионе. Я смотрел в студенческом общежитии этот матч. Мы играли с Украиной. Нужна была только победа, мы никак не могли забить. А в параллельном матче еще исландцы дарили шанс, играя в ничью с французами. И на 75-й минуте Карпин, который вообще-то, напомню, на Исландии забил на Динамо важнейший мяч со штрафного, когда
мы... Ну, он вообще забил французам, да, когда 3-2
да,
выиграли.
Французам, да, французам, то есть Карпин был вообще, кстати, Сергей играл с ним в шахмат.
Да, единственный футболист, который стал спортсменом года среди футболистов, представляете?
Ну, это было неверно. Но я просто я хочу спросить, правда ли, что было, можно было муху услышать после гола Шевченко?
Можно.
Такая 100 тысяч человек... Просто забрасывается мяч в сторону ворота, Филимонов его фактически баскетбольным броском забрасывает в ворота. И, в принципе, я сейчас не про политику, ничего. Украина, как в анекдоте поступила, что не съем, то понадкусываю, потому что они сами не вышли дальше. Они испортили жизнь России, а сами в стыках, если не ошибаюсь, проиграли Словении. Вот. Ну, а что можешь ощущать, игрок? Как после этого жить? Вот как, вот я как болельщик неделю пил.
То есть я могу тебе сейчас поговорить?
Я сегодня был как раз на Локомотиве, там ветеранский футбол был.
Петля раз, два, три, четыре, пять.
Как раз мало спортивную
арену. Вторая петля раз, два, три, четыре, пять.
Своим приятелем шел и вспомнил, что через три только дня после этого матча я впервые появился на тренировке Локомотива, потому что Юрий Павлович
сегодня... Громко с наушников.
Вот, понимая, насколько мне тяжело, сказал: отдыхай. Отдохни, а когда почувствуешь себя уже более-менее бодрым, возвращайся и приходи на тренировку. Мне три дня понадобилось для того, чтобы восстановиться. Я помню, такой еще понурый, стою на этой, на этом поле, хотел сказать лужайке, потому что там ужасное поле было. Вот. И он мне начинает говорить, что жизнь не закончилась, что мы еще играем, продолжаем.
Такое ощущение, чемпионат. Что закончилась жизнь, жизнь закончилась.
У меня вообще, на самом деле, история, пропитанная драматургией, вот хуже, или наоборот, даже если брать, допустим, фильм, я бы, наверное, сделал бы, будучи режиссером, вот такой, как показать вот этот поступь чемпионскую, и в итоге во что это превратилось. У меня вообще товарищ, с кем мы с 6 лет играли в одной четверке в залах, Сережа Кормельцев, он тогда был в сборной Украины. Вот. И он одну игру сыграл с Бразилией за сборную России, после чего Лобановский его забрал в «Динамо» Киев. И вот представляете этот матч, вот мое нарушение, причем можно было не толкать этого игрока, вот, но я его подтолкнул. Нарекание со стороны Валеры Карпина: что ты делаешь? Ну, зачем нарушаешь, я еще подумал.
Вот это я детали не знал, что вы нарушили правила.
Я нарушил
правила, чем-то.
Да. Я вот рассказываю канву всю эту, да.
Ну, это вдвойне ужаснее просто.
Это еще начало только.
Какой кошмар.
Да, и вот это нарушение, там 40 метров до ворот.
40 метров, ну что, нельзя правила нарушить.
Я про себя думаю, да ладно, Валер. Думаю, блин, я нарушал раз 30, еще нарушу раз 150. Вот, и все. И я стою, да, я же не дошел до штрафной, как бы встал где-то в центре, или, может быть, даже перед... Там даже
стенки
не было, да. И вот берет там Андрей, вот, и запускает этот мяч.
Просто летит в сторону ворот, вот так вот поверху, летит тихонечко.
А потом как просто-напросто в замедленном кино.
И Саша его ловит. Знаете, мне кажется, что Филимонов не оправился.
Он, да, но вот сейчас как раз подвожу к самому главному, потому что если бы во Франции в первые там 15-20 минут не Филимонов, мы бы уже горели 2-0, 0-2.
Он великолепно матч сыграл.
Он вообще великолепно провел весь цикл. И все вспоминают Панова, все вспоминают Карпина, Илья Цимбаларь, конечно, который в противоход ушел, как Месси сейчас.
Цимбаларь от Бога был, конечно.
Да, вот он примерно то же самое сделал. Он настолько контролировал мяч, как Месси, потому что он низкий был, и он умеет, потому что их обучают, как бразильцы, так и аргентинцы, они ведут мяч в шаг, вот, что дает возможность контролировать постоянно, он как на веревке. Вот тебе нужно переступ какой-то сделать лишний, и это дает возможность защитнику выбить мяч. У них, ну, у них...
Не отберешь.
Не отберешь.
Просто не смог Гвардиола отобрать у Месси мяч.
Да, да. Плюс противовоком, как бы он вот этот...
Я думаю, что нашим слушателям было бы интересно услышать, те, кто не смотрел матч, чем закончилось. Соответственно, летел мяч.
А мяч летел, и Саша мог его поймать, а мог просто-напросто перебить. Ну, он мог вынести в поле кулаками.
Да, то есть отбивание.
Мог, соответственно, перевести через перекладину.
Угловой.
Вот.
Он начал его ловить.
Он его начал ловить и начал пятиться, и с этим же мячом за линию ворот.
То есть он сам себе за шиворот.
Сам себе за шиворот.
А в этом матче нужна была победа. Это шла 87-я, да, минута, если не ошибаюсь.
И несмотря на то, что там были украинские болельщики, их было горстка, но все равно... Вот, возникла просто такая гробовая тишина. А мы когда...
Тысяч стадион.
А мы выходили когда на разминку. Разминка, как правило, за 45 минут начинается. Уже полный стадион был. Уже был шум. И представляешь, как на разминке потом выходишь, полтора часа играешь, на протяжении всего этого времени ты слышишь этот фон. И вдруг гробовая тишина.
Хохлов еще мог забить символично.
Да,
страдал потом из-за заголовка.
Потом Саша, да, заголовок был в начале. А потом Саша Филимонов зашел, один из последних, в раздевалку.
Я не знаю, что он чувствовал. Не могу.
Он извинился, он сказал: извините, и закрыл голову полотенцем. Я сидел напротив него, я сам был, на самом деле, оплеванный самим собой, прежде всего. Потому что определенно делил вот эту вину с ним. Ну, если бы... Ну, это же следствие, а причина — мое нарушение.
Ну, ладно, на самом деле, футбол — командный вид спорта. Бывает так, что кто-то ошибается, ничего там.
Ну, да, с другой стороны, поймите, что есть какие-то ключевые моменты, за которые потом раскаиваешься. Зачастую просто-напросто всю жизнь. А есть какие-то моменты, за которые ты рад и гордишься этим, и живешь этим определенно. И вот, допустим, тоже упомянут, там, 2008 год, третий, не третий, все равно дошли, обыграли. Очень круто.
Ну, с голландцами сыграли матч.
А кто вспомнит тот состав и тот ну, период? Действительно какая драматургия. А сейчас ну, Марокко, а бразильцы сейчас уехали.
А немцы?
Немцы.
Два раза не из группы.
А я вот вас как
бельгийцы
раз...
вообще-то.
Я вас, Алексей, как раз хотел спросить, вот если бы мы сейчас играли на этом чемпионате мира, мы бы могли повторить путь хорватов, которые могут взять бронзу?
Я уверен в том, что мы бы сыграли в чемпионате Европы очень сильно. Потому что это была непобедимая команда. У меня всего два раза, просто поясню, что хотел сказать. У меня два раза было чувство, когда ты выходишь на футбольное поле с уверенностью, что ты выиграешь. Это было в сборной при Романце, когда вот как-то такая поступь была, когда мы обыграли французов и всех остальных до Украины. Ты выходишь на поле, ты понимаешь, что ты выиграешь игру. Вопрос, на какой минуте ты гол забьешь. И это было в Челси. Ой, не, всего больше такого не было. Я уверен, пройди мы как раз Украину, мы бы очень хорошо сыграли. Тем более с таким подбором игроков.
Ну да, это был феноменальный год, и очень обидно, что вот нашей команде каждый раз чего-то не хватает. Вот, я говорю, как будто я был проклят. Я первый раз за сборную болел в 86-м. В 88-м все было нормально, выиграли Олимпиаду, стали... И мне казалось, какое недоразумение, что мы не выиграли у Голландии финал чемпионата Европы, что так будет всегда. А после этого я медали не видел никогда в своей жизни.
Кирилл, ты представляешь, общались как раз с Гулитом. Помнишь, наверное, тройку?
Ну, Райкард, Гулит. Райкард, Гулит, Милан,
Бомбастен,
все помню, да.
И вот Гулит тогда сказал, он еще приезжал в Анжи, по-моему, он был тренером.
Он тренировал Терек.
Терек, извини, да, точно, Терек. Он же тренировали другие.
Да.
И он сказал следующее, что в группе мы играли лучше, но сборная обыграла нас. СССР было.
Рад забил гол.
Вот. А в финале мы играли хуже, но при этом обыграли.
Ну, забей Билана в пенальти тогда, возможно.
Не надо с подъемом бить.
Как Месси в матче с Хорватией. Ударил, так ударил. И главное, молодец он, что он не боится. После промаха с поляками он все пенальти забил. Но все-таки мы вернемся, Сергей, к финалу. Ты за кого будешь болеть? За Аргентину или за Францию?
Мне, конечно, Аргентина ближе и Месси ближе. Я вот как раз был у меня вопрос к Алексею, что доказал ли Месси своей игрой на этом чемпионате мира, что он лучший футболист мира. Вот как вы считаете?
Да, да. И все так считают. Угу. Вся наша, так скажем, футбольная братья, все, так, ну, все считают так. Абсолютно. И... Все его упрекали в чем? В то, что он играет в клубе, в одном клубе. Да, он великий, но он играет в клубе с такими партнерами.
Потому что у него ассистенты хорошие.
Ассистенты хорошие. А в сборной он не так ярко, как Роналдо, который там стал чемпионом Европы. Но то, что он сейчас делает... И вот это даже ускорение, не знаю, где он берет вот это сокращение мышц, которое, в принципе, уже не свойственно там...
С возрастом.
Возрасту, да. Но он берет это делать не только за счет опыта, где-то находит какие-то ресурсы. Безусловно, я думаю, что они близки, и как бы не болел за Францию, у Аргентины, мне кажется... Не...
Ну, а что Франция? Бампе уже был, хватит ему, в 19 лет стал чемпионом мира. За Бензиму, которого я очень уважаю, болеть не приходится, он бедолага опять
Гризман,
не поставил.
А Гризман, который, по сути дела, в защитника превратился, как тебе трансформация?
Да, был забивной такой.
Дешам, великий просто футболист. Так,
нет, я однозначно за Аргентину, не знаю, как вы. Я очень люблю рекорды, и мне кажется, нету... Поправь меня, поправьте, уже перепутался ты на вы. Есть ли еще человек в мировом футболе, кто бы выиграл чемпионат своего континента, Олимпиаду и чемпионат мира? Мне кажется, нет такого человека. И может стать Месси, который выиграл Олимпиаду, выиграл Кубок Америки и стоит в шаге, от, как в 2014 году стоял.
Мне интересно, как Роналду переживет этот чемпионат мира.
Ну, я думаю, он закончился.
Еще хуже
просто.
Будет ему, если там...
Чем Филимонову.
Если Месси... С его командой, сборной выиграть чемпионат. Ну,
естественно,
да,
при его амбициях.
Тяжело. На самом деле он себя определенно дискредитировал своим поведением, потому что он позиционировал себя как командный игрок. Но когда он его на скамейку посадили, когда он уходит, закрывает ладошкой. Ну, мы же обсуждаем это в любом случае. Ну, поддержи ты своих болельщиков, но останься ты на поле.
Не-не, ему интересен только собственный результат.
Ну, конечно. Плюс ко всему понимаешь, что камера в двух шагах от тебя, и она двигается прям параллельно тебе. Ты, в принципе, можешь все, что угодно сейчас выразить, потому что смотрит на тебя весь мир. И мне кажется, вот это как раз самолюбование, оно прекрасно. Вот он достиг многого, потому что у него не было такого гения, как у Месси. Он себя сделал сам. Вот. Его тщеславие, причем какое-то в гипертрофированной форме, сделало его. Вот. И он, может быть, если не помазанный сверху футбольным богом, то уж точно он где-то рядышком был. Передачку ему сделал он.
Давайте все-таки попробуем.
А с Месси этот бог постоянно. И он доказывает.
Действительно, третий созданный гол в ворота Хорватии — это какой-то шедевр. Например, пас в игре с Голландией — это тоже шедевр. В разрез оставить неудел всю защиту, когда нападающим остается только ногой ткнуть в сторону ворот. Это все показывает, что гол с Мексикой, когда ничего не шло, не получалось, когда им нужно было, необходимо, и он просто щелкнул в дальний угол с места, да, как бы, ну, он гениальный. Давайте попробуем спрогнозировать счет, все-таки это дело неблагодарное, я на этом чемпионате мира ничего пока не могу угадать, просто ничего, вот пока все прогнозы. Вот начну с себя, банально, 1-0, Месси забьет. Сергей, как думаешь, что будет?
Я думаю, что забьют обе команды, ну, 2-1, скажем.
Все-таки Аргентина.
Да.
Пишите.
Человек, теперь внимание, который, правильный ответ.
Человек, который провел на этом прямоугольнике всю свою молодую жизнь.
Все-таки за Францию, да?
Да нет, не во Франции. Дело просто настолько это очень сложно предугадать.
Ну, я понимаю, конечно. Я понимаю. Но ты вот сейчас... просто вспомним.
Ну, я буду болеть, конечно, за Францию. Причем сильно болеть. Несмотря на любовь к Месси, к
Аргентине, к кумиру моему Марадона. Вы просто не проиграете, потому что выиграть Францию будет приятно за страну, в которой вы много прожили, выиграть Месси будет приятно за Месси.
Да.
Мне кажется,
наверное, так, да.
Вот такой расклад. Я все равно, конечно же, уверен, что и вторая наша передача «Общение не ограничится». Мы обязательно, может быть, не в следующий раз позовем.
А где же музыка, Кирилл?
Да, позовем, потому что так как я большой фанат музыки, мне хочется вообще отдельно бы эту тему подготовить, вопросы, но... Вот я как бы завидую людям. Вот где вы вообще вот так образовывались, что у вас получилось быть таким всесторонним? Потому что, ну, давайте не в обиду футболистам, иногда интервью брать у них сложнее всех. С вами легко, просто это самообразование. Не думаю, что были какие-то университеты, потому что все время тренировки.
Ну, они были впоследствии. Там было 2 высших образования, даже... Моя кандидатская по психологии в области футбола, кстати, потому что меня интересовало, был послом заявочного комитета по привлечению чемпионата мира. Mm-hmm. Это, скажем, такой отдельный успех за пределами футбольного поля. И мы действительно привлекли, и чемпионат провели замечательно. Но все остальное, это просто работа над собой, рефлексия. Вот как после футбольного матча, так и просто... Ну, я приехал во Францию... Начал изучать французский язык, подумал, как я могу выучить язык, если я косноязычен в своем русском языке. Я путаю, ну, ошибки делаю совершенно. И вот как раз вот этот симбиоз...
Но это надо заставить себя работать над собой. Себя надо, очень серьезно заставить. Да.
А это уже престижная история была, вот, изучение русского языка, вернее, шлифовка его, потому что изначально я учил французский язык и шлифовал русский. И потом, это литература... Это поэзия, потому что это очень много дает.
Но, в принципе, то, что в нашей жизни мало кто даже читал Бродского, это уже о многом говорит, а из интервью, когда я готовился. У нас, к сожалению, остается 40 секунд, что я хочу сказать. Это действительно у нас, слава богу, что передача творческая, свободная, у нас нет ограничений. Мы договоримся обязательно в другой четверг, и буду, думаю, что слушателям будет очень интересно узнать все-таки об Ушлачеве, все-таки о Джиме Моррисоне, вот. Коротко, последний вопрос.
И про российский футбол я тоже хотел вообще поговорить, чего нам всегда не хватает для больших побед. Наверное, это отдельная будет тема.
Но будем анонсировать следующую передачу. Вам большое спасибо за эфир, а мы в ней обязательно узнаем, что в следующем, кем бы хотел быть Алексей Смертин в следующей жизни, Джимми Моррисоном или все-таки Бушлачевым. Спасибо большое.
Корякин. За спорт.